В южной чети клонилась к земле лоза, табак вымахал на редкость рослый и духовитый, зерна уродилось только что, амбары ломились. В северной чети эль из ячменя урожая 1420 года вошел в поговорку. Еще и поколение спустя можно было услышать от какого-нибудь старика в трактире со вздохом заглядывавшего в опустевшую кружку: «Эх, вот в 1420-м эль был так эль». Первое время Фродо и Сэм жили у недоселков. Лесничьи дела часто уводили Сэма из дома, и случалось надолго. Он был как раз в одной из своих поездок, когда в начале марта Фродо неожиданно заболел. 13 числа старик-недоселок нашел его лежащим поперек кровати в забытии. В руке Фродо сжимал белый камень, который всегда носил на шее. Губы его шевелились. Старый Том нагнулся и едва расслышал чудные слова: — «Оно ушло, ушло навсегда. Без него так темно и пусто». Но приступ скоро прошел, и когда 25-го вернулся Сэм, Фродо был в полном порядке и ничего ему не сказал. Тут как раз закончились работы в засумках, Мэри с Пиппином разыскали в Кривражках старую мебель, и скоро усадьба выглядела не хуже, чем раньше. Фродо как-то раз спросил Сэма: «Ну, Сэм, когда переезжать будем?» Сэм неожиданно смутился и ничего не ответил. «Если не хочешь, подождем пока», — сказал Фродо. «Я, правда, думал, что в засумках тебе будет лучше, и старик твой рядом, и вдова Встряскин за ним присматривала бы». «Оно, конечно, так, сударь», — пробормотал Сэм и покраснел. «Так в чем же дело?» — недоумевал Фродо. «Да вот, сударь, Рози недоселок, похоже, ей, бедняжке, не очень-то по нраву был наш отъезд тогда. Ну, я как собрался, ничего говорить не стал, и она не сказала. А потом я не говорил, потому что работа не в проворот навалилась. А теперь я сказал, а она и говорит: мы и так целый год потеряли. Чего еще ждать-то?»
«Ничего себе, думаю, потеряли.
Но вообще-то она права. Так что я уж и не знаю, прям хоть пополам рвись». Он совсем смешался и замолчал.
«Ну вот теперь до меня дошло», — облегченно вздохнул Фродо. «Тебе и со мной расставаться не хочется, и жениться пора.
Милый ты мой, но ведь это ж так просто. Женись поскорей и переезжайте ко мне всей семьей, какая бы она у тебя ни была, в засумках места не занимать». Так оно и сталось. Сэм и Рози поженились весной 1420 года, свадьба их запомнилась надолго, и поселились в засумках. Сэм был счастлив, а Фродо и того счастливее, ибо не было во всей стране хоббита, за которым ухаживали бы так внимательно, как за ним. Теперь время его текло размеренно и спокойно. Он много писал и перечитывал свои записи. Летом на вольной ярмарке он сложил с себя полномочия мэра, и теперь доброму старому Вилли Белоногу предстояло еще 7 лет возглавлять все празднества. Мэри и Пиппин поселились в Кривражках. Между Сумкиной горкой и Заскочьем много было хождений туда-сюда, оба молодых хоббита стали теперь самыми известными гражданами, жили они широко, открыто. Песни, рассказы о своих походах, красивые и невиданные наряды — все это влекло к ним многих. Любо-дорого было посмотреть, как они несутся во весь опор по тракту, и красивые плащи развиваются за спиной. И характер у них остался такой, как был, ровный да мягкий, совсем не заносчивый. Разве что еще веселей стали. Фродо с Сэмом, напротив, жили тихо. А уж длинные серые плащи с драгоценными застежками надевались у них только по большим праздникам. Но камень со звездным блеском Фродо носил постоянно. Одним словом, все шло хорошо и обещало стать еще лучше. Сэм был всем доволен. Не нравилось ему только, что Фродо как-то все больше выпадал из жизни Шира и никаких особых почестей не имел, да, видно, и не стремился к ним. Немногие ведь знали об их походе, да и те не все. Так что все восторги, все уважение достались в основном Мэри и Пиппину, и, кстати, ему, Сэму, хоть он и вовсе этого не желал. Но вот осенью их коснулась тень прежних забот. Как-то вечером Сэм нашел Фродо в странном состоянии. Хозяин был бледен, как мел, а глаза невидяще смотрели куда-то вдаль. «Что с вами, сударь?» — обеспокоился Сэм.
«Я ранен», — неожиданно ответил Фродо. «Ранен глубоко и никогда не оправлюсь от этой раны».
Сэм не на шутку разволновался, но уже на следующий день Фродо выглядел по-прежнему и, судя по всему, был вполне здоров. Тогда Сэму пришло в голову взглянуть на календарь. Было 6 октября. Ровно 2 года назад на Завитере король-призрак ранил его хозяина. Шло время. В марте Фродо заболел снова. Ему потребовалось собрать всю свою волю, чтобы не привлекать внимания. У Сэма были другие заботы. 25 марта у них с Рози родилась дочка. Сэм зашел к Фродо. Он выглядел глубоко озабоченным.
«Ума не приложу, сударь, что делать? Мы-то ждали мальчика и решили, что назовем его в вашу честь Фродо, а тут дочка. Такая хорошенькая девочка, лучше и не бывает, в ней от Рози больше даже, чем от меня. Так что делать-то?»
«А чем тебе плох старинный обычай?» — спросил Фродо. «Выбери цветочное имя, ну, хоть бы Роза. Так в шире половину девочек зовут. Что может быть лучше?»
«Оно, конечно, сударь», — протянул Сэм. «Да я в наших странствиях много красивых имен встречал, только они слишком велики на каждый день для всяких домашних забот и хлопот. Значит, вот и старик мой говорит, назови покороче, чтобы потом сокращать не пришлось. А если цветочное, так надо же цветок подобрать. Она ж красивая у меня, а будет еще краше».
Фродо чуть помедлил. «Пусть зовется Эланор. Помнишь, в Лориэне мы видели такой солнечный цветок?»
«Ага, вот это самое мне и нужно было», — просиял Сэм. «Так тому и быть, значит».
Наступала осень. Маленькой Эланор исполнилось уже полгодика, когда однажды Фродо позвал Сэма в свою рабочую комнату. «Слушай, Сэм, в четверг день рождения Бильбо», — сказал он. 131 год. Надо бы нам навестить его. Я хочу, чтобы мы съездили вместе. Рози, верно, расстроится, но ты пообещай, что скоро вернешься. Передай ей, что это моя большая просьба».
«Эх, сударь, я и сам бы с превеликой радостью съездил вдоль, и старого Бильбо мне тоже повидать охота, но вот...» Сэм замялся. «Нет, правда, сударь, мне хочется поехать с вами, но и остаться здесь мне хочется больше всего на свете».
«Бедняга Сэм», — улыбнулся Фродо, — «тебе еще предстоит помучиться с этим, но не беда, все пройдет со временем. Тебе еще суждено стать твердым, таким ты и станешь». На следующий день Фродо отдал Сэму ключи и показал, где лежат его бумаги и рукопись. Теперь это была большая книга в добротном красном кожаном переплете, и она была дописана почти до конца. Вначале множество страниц были исписаны тонким неровным почерком Бильбо, но большая часть записей была сделана твердой рукой Фродо.